Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость программы «Лицом к лицу» – президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. Вопросы ему будут задавать корреспондент журнала «Тайм» в Москве Саймон Шустер и корреспондент газеты «Коммерсант» Виктор Хамраев. Добрый день, Вячеслав Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый день, коллеги. И я сразу скажу, почему так интересно поговорить с Вячеславом Алексеевичем, которого я знаю, наверное, лет 17 или 18, с 94-го года, получается, да, 17 лет, потому что у него есть и опыт политика, и опыт политолога, и во многом это связано с внешней политикой, но мне кажется, что и по внутренней политике мы сможем вполне поспрашивать Вячеслава Никонова. Но до того, как мы начнем это делать, по традиции биография нашего гостя.
Вячеслав Алексеевич Никонов родился 5 июня 1956 года в Москве. Внук наркома иностранных дел и председателя Совета министров СССР Вячеслава Молотова. В 1978-м окончил исторический факультет Московского государственного университета. С 1978 по 1988 годы работал на кафедре новой и новейшей истории МГУ. В 1988-89 годах секретарь парткома исторического факультета МГУ. В 1989-90 годах инструктор, заведующий сектором ЦК КПСС. В 1990-91 годах в аппарате президента СССР. Советник, помощник руководителя администрации президента. Также работал помощником председателя КГБ СССР. В 1993 году избран депутатом Государственной Думы по списку партии Российского Единства и Согласия. В 1996 году заместитель председателя Координационного комитета Общероссийского движения общественной поддержки Бориса Ельцина на выборах президента России. В 1997-2001 годах был членом политического консультативного совета при президенте Российской Федерации, комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации, экспертного совета комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию политическому экстремизму, президент фонда «Политика», президент фонда «Единство во имя России». С 2007 года назначен президентом России, исполнительным директором правления фонда «Русский мир».
Ничего не переврали?
Да, в основном все правильно.
Ну что же, давайте, наверное, начнем с того, с той роли, которую, собственно, главную мы обозначили, да, президент фонда «Политика». И, возможно, сразу же по выбору моих коллег это будут вопросы по внутренней политике или по внешней. Ну, известно, что все-таки вы так или иначе в своих анализах более или менее поддерживаете, скажем так, или положительно оцениваете действия там российской власти за последнее время, можно сказать, что вы отчасти, если не союзники, то там, не знаю, попутчики нынешней российской власти в последнее время, в последние ее там 8 лет точно, но и до этого, да, как мы видим по вашей биографии. Так что я думаю, что вопросы вам по внутренней политике вполне допустимы. Виктор Хамраев, пожалуйста.
Скажите, вот нынешний Общероссийский народный фронт, в нем есть что-то от движения общественной поддержки Ельцину, или же это из чего-то другого, из более раннего, когда у нас там было, ну, оборона – дело всенародное, уборка – дело всенародное, когда все всенародное, вот, и избираем из одного человека и из одной партии.
На мой взгляд, абсолютно правильный вопрос. Я вижу прямую аналогию с движением общественной поддержки Ельцина 96-го года, причем даже по персоналиям. То есть это тот же Шмаков, Лахова, Титов и так далее, и так далее. То есть это практически персональное совпадение той самой коалиции 96-го года, которая была создана для общественной поддержки Ельцина. Смысл очевиден – расширить электоральную базу партии и, с другой стороны, не дать этим организациям, некоторые из которых многочисленны, уйти в другие политические партии.
Можно я сразу уточню? Вы член партии «Единая Россия»?
Нет.
И не были?
Я был членом, я приостановил свое членство в связи с членством в общественной палате, что несовместимо по закону.
А, да, и мы еще, конечно, не упомянули о том, что вы с, по-моему, 2005 по 2007 год были членом общественной палаты.
Ну, ее еще тогда не было в 2005, но с момента основания.
С момента основания,
был.
Да. Возвращаясь к этому же движению, да, понятно, что движение в поддержку Бориса Ельцина организовывалось тогда, когда еще по январским, февральским опросам общественного мнения 96-го года у Ельцина не было шансов избраться. А всем, опять же, понятно, что у Владимира Путина, будя он решит избираться, шансы есть. Это в вопросах. И зачем тогда? Вот в чем тут дело?
Народный фронт не имеет в виду, я думаю, президентские выборы. Сейчас решаются задачи, связанные с выборами парламентскими. У «Единой России» есть проблемы с сохранением конституционного большинства. И именно эту задачу и будет решать Народный фронт. Для президентских выборов он тоже не повредит, но, конечно, его существование не столь необходимо. Потому что кто бы ни баллотировался сейчас от условной партии власти, Путин или Медведев, он, безусловно, выиграет и без Народного фронта. А получать конституционное большинство на президентских выборах – это не обязательно.
А как же тогда со слухами, что не нужно теперь «Единой России» никакое конституционное большинство? Просто еще весной этого года в Госдуме циркулировали разговоры о том, что вот теперь не будет 300, будет где-нибудь 270. Многие единороссы срочно начали искать работу.
Ну, я не могу сказать, что «Единой России» гарантированы эти 300 мест в будущей Думе. Мы вообще не знаем, сколько туда пройдет политических партий. На сегодняшний день понятно, что от 3 до 5. При этом, конечно, «Единая Россия», думаю, хотела бы сохранить конституционное большинство. Во всяком случае, уверен, что руководству партии было бы неудобно, если бы партия набрала меньше голосов, чем на предыдущих выборах. Это всегда плохо смотрится.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Из того, что вы говорите, кажется, что Путин поддержал бы конституционный мажоритет, ну, 300 голосов, но это, как мне кажется, противоречит то, что говорил президент Медведев и Владислав Сурков в том числе, что нужна конкуренция в политической системе, не может быть вот этот гигант «Единая Россия», который контролирует почти все. Вот есть здесь некое противоречие?
И да, и нет. На самом деле, вот как мне представляется, сейчас в Кремле рассматривают доминирующую позицию «Единой России» как вещь достаточно такую нормальную, во всяком случае не выбивающуюся из какой-то мировой посттоталитарной практики. Мы можем вспомнить все крупные посттоталитарные страны, что было в Японии после Второй мировой войны, в Германии после Второй мировой войны, в Италии после Второй мировой войны. Ну, на протяжении как минимум 20 лет у власти находилась доминирующая партия. Христианские демократы ХДС-ХСС в Германии, христианские демократы в Италии. В Японии первая смена власти произошла только 2 года назад. Поэтому существование доминирующей партии для посттоталитарной трансформации, партии, которая вбирает в себя подавляющую часть там значимых элитных групп, это на самом деле не есть что-то, противоречащее там мировой практике или принципам политической конкуренции. Потому что, ну, действительно, в этих условиях, когда решаются задачи создания там новой экономической, политической модели, более такая сконцентрированная политическая воля, она на самом деле помогает. Как показывает, кстати, и весь опыт тех, в общем-то, авторитарных восточных стран, которые потом превращались в демократии. Да, возьмем все тигры, драконы и так далее, которые изначально создавали именно системы с одной доминирующей партией, которые потом эволюционировали в сторону уже нормальных политических систем. Возьмем ли мы Южную Корею или Тайвань или, ну, что угодно.
Виктор Хамраев, пожалуйста. Вообще-то у многих политологов сама инициатива создания фронта вызвала аналогии с европейскими странами до Второй мировой войны. С той же Италией, с Муссолинивским фронтом, с той же Германией, трудовым фронтом, вот с той же фалангой в Испании. Не происходят ли сейчас эти процессы?
Но все-таки термин «Народный фронт», он появился не в Италии, не в Германии, он появился во Франции. Как известно, лидером Первого народного фронта был Леон Блюм, лидером французских социалистов, которые создавали широкое народное движение, как раз противодействие приходу французских фашистов к власти, которые которые действительно были близки к этому. Поэтому, скорее, термин «Народный фронт», он всегда ассоциировался с антифашистским движением, а не наоборот. Потом он уже был воссоздан в Испании и так далее. Поэтому сам по себе термин мне, у меня не вызывает никакой аллергии. «Народный фронт» – это, в общем-то, для любого историка нечто со знаком плюс.
Вот если «Единая Россия» не получит конституционного большинства, это колоссальная угроза для России?
Да нет, думаю, небольшая это угроза для России.
Но против каких угроз жутких этот фронт?
Фронт в данном случае не против угроз, а за то, чтобы получить больше голосов. Вот и все. Во время выборов решается достаточно простая задача.
Вячеслав Алексеевич, мы так действительно начали испытать по поводу Народного фронта, при том, что... Кстати, давайте я вас заодно спрошу. Как-то участвовали?
Вот. Нет, никак.
Никак. Но, видите, отвечать приходится.
Участвовали.
Может быть, еще потому, что все-таки отчасти, насколько я помню, один из фондов, в которых вы являетесь руководителем, фонд «Единство во имя России», достаточно серьезно связан с партией «Единая Россия», может быть, неформально, но признаково, я бы так сказал. Вот, понимаете, какая штука? Я хочу, чтобы просто вы чуть шире, чем политолог, а и как политик, и как россиянин, что ли, ответили. Действительно, у очень многих людей Народный фронт, более того, еще и Народный фронт и в советской истории, то есть последние годы 80-е был Московский Народный фронт, такой довольно большие митинги собиравший. Был с разными успехами Российский Народный фронт, это такая потом маргинализирующая организация. Но Народный фронт всегда есть ощущение того, что это люди с улицы, и это то, что противостоит истеблишменту, власти в ее таком высшем проявлении, да, чудные фасады, красивые автомобили. Здесь-то Народный фронт, получается, возглавлен людьми, которые, понимаете, очевидно для российской публики более чем обеспечены, во-первых. Во-вторых, являются не просто истеблишментом, являются богато живущим истеблишментом.
Я не понимаю, почему Народный фронт должен быть представлять обязательно улицу. Да? Я напомню просто, что в те же времена распада Советского Союза народные фронты были практически во всех тогдашних союзных республиках, и многие из них пришли к власти и в качестве таковых выступали. То есть это были правительства народных фронтов. И ни у кого это вопрос тогда не вызывало.
Народный фронт тогда возник как оппозиция КПСС.
Ну, возник как оппозиция, продолжался как власть. Французский народный фронт тоже ведь пришел к власти. Леон Блюм стал премьером французским. Поэтому я здесь, ну, честно говоря, не вижу противоречий. По-моему, здесь очень много каких-то таких войн с ветряными мельницами. Сам по себе термин, на мой взгляд, достаточно безобиден. Электоральная такая стратегия привлечения максимума союзников – это хорошая стратегия, потому что есть много определений, что такое политика, но одно из определений – политика – это искусство коалиции. Кто создал более широкую коалицию, тот молодец.
Ну, не знаю. Я-то думаю, что мы присутствуем при десакрализации очередного названия, названия «Народный фронт», когда, в общем, конечно, довольно серьезно видно, что это именно использование устоявшегося клише в определенной цели. Саймон Шустер, пожалуйста.
Да, в этой связи хотел бы спросить, ну, как мне кажется, сама идея Народного фронта – это отчасти ребрендинг некий. Вот хотел бы спросить, почему возникла эта проблема, этот кризис внутри Единой России, когда дошло до того, что надо было ребрендинг делать, переименовать, как-то реструктурировать. Какие были внутри партии проблемы или внутри страны? Неужели это просто блогер Алексей Навальный дал эту злую кличку?
Нет, я думаю, Навальный здесь как раз абсолютно ни при чем. Ну, действительно, на протяжении последнего времени там во многих регионах было падение рейтинга «Единой России», что вызвало некое беспокойство. Хотя, опять же, не драматическое падение. Когда сказали, что там на мартовских выборах «Единая Россия» сильно проиграла, это тоже было не совсем верно, потому что она получила в этих регионах немного меньше голосов, чем на выборах в Государственную Думу, но по сравнению с предыдущими выборами того же уровня получила даже больше голосов. Нельзя сравнивать парламентские выборы и местные, потому что на парламентские выборы подключается федеральный ресурс, подключается Путин-Медведев, и, естественно, результат оказывается выше. чем на местных выборах, где используются только местные бренды, гораздо менее раскрученные, и не используются федеральные средства массовой информации. Поэтому определенный спад был, это вызвало беспокойство. Причины, главная причина – это определенная усталость от партии власти, которая всегда бывает, присутствует.
Среди публики?
Да, конечно, усталость избирателя от любой партии, которая находится у власти, это неизбежно. Второе – это повсеместно, абсолютно везде в России, по всем опросам, может быть, даже первое, это все, что связано с ЖКХ. Повышение тарифов ЖКХ, которое реально ударило по доходам населения. То есть в первые месяцы этого года было падение доходов, причем располагаемых доходов. Не того, что люди номинально получали на руки, а сколько они могли потратить. Было падение покупательского спроса. Это серьезный очень момент. И третье, пожалуй, ощущение такой несправедливости, которая существует в обществе, причем оно направлено, так разнонаправлено, и в сторону бюрократии, и в сторону олигархии. То есть люди недовольны определенной социальной несправедливостью общества, неравномерным распределением богатства и тем, что страна вроде как выходит из кризиса, но люди этого не чувствуют.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», президент фонда «Единство во имя России», отвечает на вопросы Саймона Шустера, журнала «Тайм», и Виктора Хамраева из газет «Коммерсант». Виктор, пожалуйста.
Скажите, а почему народ от партии власти устал, а от Путина никак не устал?
У нас вообще к партиям отношения особые. У нас к партиям люди относятся плохо или вообще не относятся. Официально у нас меньше 5% людей вообще проявляют интерес к деятельности партии или являются членами политических партий. Что касается Путина, да, усталость действительно особо незаметна. Я думаю, здесь несколько факторов. Первое. Еще действует первоначальная инерция, Путина сравнивают с предшественниками. Конечно, по сравнению с Ельциным, он воспринимается как очень динамичная фигура, он там молодой, он энергичный, он работает, он решает проблемы и так далее.
Я бы даже сказал, чем дальше, тем более, все более и более
все
молодой.
Все более и более молодой, энергичный. Вот, это, конечно, по сравнению с Ельциным, который больше работал с документами на протяжении многих лет, у многих, конечно, вызывает положительные эмоции. Второе, это, конечно, экономика. Тут можно говорить очень много, что помогли цены на нефть и так далее, но факт остается фактом. Все-таки период президентства Путина с точки зрения экономического развития был одним из самых удачных в российской истории вообще. То есть, если там ВВП наш был 300 миллиардов долларов в конце прошлого столетия, то сейчас он 1,7, где-то 1,8 триллионов. То есть, это в долларовом выражении шестикратный рост. Правда, это свидетельствует о слабости доллара тоже, о некоем отношении рубля в последнее время. Но, тем не менее, это серьезно. Это рост зарплат тоже. Что бы ни говорили, но после дефолта средняя зарплата в стране была 70 долларов, а сейчас 870. То есть разницу почувствовали достаточно многие. То Путин воспринимается как человек, который успешен. И более того, помните, на одной из пресс-конференций его спросили, вы фартовый? Он говорит, да, я фартовый. Он действительно человек, которому, может быть, везет, и люди в связи с этим возлагают на него определенные надежды. Хотя в последнее время, вы знаете, и Медведев, его рейтинг тоже достаточно здорово подрос. В принципе, это уже разница в рейтингах доверия, там порядка 5-10%. Но это уже сопоставимые величины. Причем, наверное, по другим причинам. И что еще важно отметить, все-таки россияне любят власть. Любят. Единственное, что они по большому счету власти не прощают, это слабости. И Путин не производит впечатления слабого человека. Сильного лидера в России всегда поддержат.
Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что здесь есть трагический совершенно, для меня, во всяком случае, разрыв между действительно большинством, которое по социологическим опросам Владимира Путина поддерживает, и меньшинством, но активным, интеллектуальным, как правило, способным к развитию, которое все острее относится к Владимиру Путину недоброжелательно. Мы можем это видеть по интернету, мы можем это видеть по именно той гражданской активности, которая набирает силу в этом кругу. Вот это разрыв реальный. И не отрицая того, что Путин пользуется поддержкой, вы сами вот как смотрите на то, какой и где поддержкой он пользуется?
Вопрос на самом деле очень правильный и довольно сложный. Действительно, есть очень активная часть населения, это интеллигенция, предпринимательский класс, для которого Путин абсолютно неприемлем. Ну вот провели опросы общественного мнения и постарались сравнить электорат Медведева и Путина. И ожидалось, что электорат Медведева, он будет более таким молодым, более образованным, более таким, ну, интеллектуальным и так далее. Вот оказалось, что с точностью наоборот. Электорат Медведева оказался более пожилым, более таким традиционным, а электорат Путина, наоборот, более молодым, более энергичным и так далее. То есть, понимаете, у политика всегда есть, ну, как дилемма стоит перед ним. Это дилемма его электоральной коалиции. На кого опереться с тем, чтобы достичь своих целей? Действительно, Ельцин и Путин опираются на разные... Ельцин и Путин опираются на разные абсолютно электораты. Да? Ельцин, он, напротив, опирался вот на тех людей, которые сейчас недовольны Путиным. Да? Это вот ельцинская коалиция, которая вела его вперед, и она действительно включала в себя вот молодых, образованных, там, технически настроенных людей, которые выступали за либеральные ценности. Здесь еще это важно подчеркнуть. И в итоге, ну, Ельцину удалось определенных вещей добиться, но к концу президентства его рейтинг достигал 3%, а Ельцин воспринимался как слабый. Вот Путин, напротив, предпочитает опираться на большинство общественного мнения. Ельцин шел против общественного мнения очень часто. Путин идет вслед за общественным мнением тоже очень часто, хотя порой бывает, что и против общественного мнения, но чаще вместе с ним. Ну, это выбор политический, и в этом случае, конечно, у него будут в качестве очень яростных критиков те люди, которые думают не так, как большинство страны.
Ну что ж, вот так получилось, что всю первую часть этой программы проговорили про дела внутренние. Я надеюсь, что во второй части мы, конечно же, затронем внешнюю политику, и это будет сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Великой Отечественной. Какие войны играют российские мальчишки? Что знают о Второй мировой войне современные школьники? Учебник истории и рассекреченные документы службы внешней разведки обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 июня в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. В Ленинградской области расследуют обстоятельства массовой драки, в результате которой погиб выходец из Дагестана. Конфликт между местными жителями и дагестанцами произошел в ночь на субботу в городе Никольское. МВД России пообещало награду в $3000 за информацию о сбежавшем солдате. Марат Кабиров, призывник из Башкирии, 22 июня самовольно покинул воинскую часть на Урале, захватив с собой 8 автоматов Калашникова. Число жертв авиакатастрофы в Карелии возросло до 46, скончалась одна из пострадавших. В больницах остаются 6 человек с тяжелыми травмами. Спецрейс МЧС России с пострадавшими при взрыве газового баллона во Владикавказе прибыл сегодня в Москву. На лечение доставлено 12 тяжелораненых. В Дагестане похищен руководитель торговой компании «Пиво Эфес» Муратбек Муратбеков. На связь похитители пока не выходили и требований не выдвигали. Сторонники Михаила Ходорковского проведут сегодня в день рождения бывшего руководителя ЮКОСа акции в его поддержку в Москве, Петербурге и Лондоне. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой более 5. О жертвах или разрушениях информации нет. Сообщается, что подземные толчки зарегистрированы в том же районе Тибета, где более года назад при землетрясении погибли 2700 человек. На востоке Афганистана в субботу при взрыве в поликлинике погибли не менее 35 человек. Командование НАТО отвергает обвинение в гибели мирных жителей в результате бомбардировки города Брега на востоке Ливии, высказанные властями этой страны.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. И в студии «Радио Свобода» политик, политолог, президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов. А вопросы ему задают Саймон Шустер из журнала «Тайм» и Виктор Хамраев из газеты «Коммерсант». Итак, внешняя политика. Я бы хотел хотя бы немного все-таки на этом остановиться. То, что последнее происходит с Ливией и российская оппозиция по поводу Ливии. Маргелов только что встречался с руководством повстанцев и сказал вещи довольно радикальные, надо сказать. То есть он произнес четкую фразу, что Каддафи неприемлем для мирового сообщества с тех пор, как он выпустил первую пулю по ливийскому народу. Это линия Дмитрия Медведева, это линия руководства страны, и насколько эта линия, по-вашему, как, в общем, мнению специалиста по внешней политике, правильная?
Это линия Дмитрия Медведева, который по Конституции является человеком, ответственным за внешнюю политику Российской Федерации, значит, это внешняя политика России. Мнение это Медведев впервые, ну, реально озвучил на саммите «Большой восьмерки», когда солидаризировался с другими участниками «Восьмерки» по ливийской теме, и вряд ли уже он от этой позиции отступит. Путин, как мы видим, занимает более осторожную позицию. Он, во всяком случае, критиковал то, как западные страны реализовывали резолюцию Организации Объединенных Наций, вернее, Совета Безопасности ООН, по созданию бесполетной зоны над Ливией. Маргелов в данном случае, конечно, является спецпредставителем президента и озвучивает ту линию, которую предлагает президент, действуя фактически по мандату «восьмерки». А она заключается в том, что Каддафи неприемлем. Дальше, конечно, вопрос, ну, тоже условий, деталей и так далее. Россия настаивает на том, что Каддафи должен уйти с своего поста, но это не значит, что он с этим согласится. Каддафи в последнее время не производит впечатления человека, который вот сегодня-завтра готов сдаться.
Ну, так вот, такая детерминированность российской позиции, она для вас лично, насколько перспективна, насколько это правильно?
Ну, понимаете, это всегда будущее покажет, что будет. Конечно, Каддафи будет крайне тяжело удержаться у власти. Если он удержится у власти, то никакой единой Ливии уже просто не будет. Она вернется, наверное, к тому состоянию, которое было до создания самостоятельного государства Ливии. Оно, как известно, было создано из трех независимых государств. То есть это, скорее всего, будет распад страны. Поэтому не принципиально в данном случае с точки зрения отношений с этой страной. Скорее всего, конечно, учитывая соотношение сил, Каддафи должен будет уйти. И России в этом случае придется иметь дело уже с новым ливийским правительством. Страна достаточно важная на африканском континенте. По, кстати, уровню развития она первое место занимает, если не считать Маврикий в Африке. И в арабском мире тоже не последняя. Поэтому это важная страна. И здесь, ну, Россия сейчас сделала ставку на более сильную сторону.
Я сейчас хотел бы объяснить немножко уважаемым радиослушателям, почему мы действительно спрашиваем спокойно так вот половину передачи Вячеслава Никонова по внутренней политике, а половину спокойно же по внешней. Это иногда кажется таким подозрительным. Я помню, даже был такой эксперимент, когда одному эксперту российскому позвонило 6 разных людей и задал вопрос буквально вот на тему от единства России до влияния там лунного света на покачивание еловой шишки. Он дал 6 одинаковых экспертных интервью, и эти безобразники в своей газете этих 6 интервью подряд просто и напечатали. Вот. Ну, я не буду называть имя этого эксперта, но дело в том, что здесь как раз случай совсем другой. Насколько я знаю, Вячеслав Алексеевич, вы сейчас член экспертного совета МИДа и член совета по внешней оборонной политике.
как...
Ну,
как...
уже много лет, да, член экспертного совета МИДа, член Совета по внешней оборонной политике, руководитель Российского национального комитета АТССБ, это организация Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по проблемам безопасности.
Поэтому, в общем, вполне можно спрашивать и внешнеполитические темы. Саймон, пожалуйста.
Я бы хотел таким образом продолжить тему Ливии. Очевидно, по высказываниям довольно контроверсальным Владимира Путина по поводу Ливии и резолюции ООН 1973, что он не совсем согласен с политикой Медведева. Как вы сказали, Маргелов сейчас представляет политику Медведева в Ливии. Как резко изменилась бы внешняя политика по этому вопросу и по другим вопросам, если Владимир Путин все-таки вернется в Кремль в следующем году?
Ну, я не думаю, что во внешней политике вообще возможны какие-то очень серьезные зигзаги. Внешняя политика, она исключительно инерционна. Если, конечно, не хочет осуществить там полную переориентацию вообще всего, но это редко происходит и обычно плохо заканчивается. Опыт Горбачева, он как раз свидетельствовал о том, что вот такие резкие повороты, они могут опрокидывать корабль. Путин, ну, конечно, в его лексиконе термин «национальные интересы России», они звучат более, они чаще звучат, но в то же время они и у Медведева звучат. И вспомните, что говорил Медведев, что делал Медведев во время конфликта с Грузией. Он был военным президентом России, я думаю, выхода у него в той ситуации, безусловно, не было. Могут быть нюансы. Это сейчас очевидно, Путин уделяет немного больше внимания СНГ, то есть созданию вот единого экономического пространства, таможенному союзу, Евразессу. Хотя, опять же, инициатива создания таможенного союза, она впервые была озвучена президентом Медведевым. Отношения с Западом. Ну, Медведев более расположен к тому, чтобы, ну, принимать как должное некоторые шаги Запада, которые Путин нормальными не считает. То есть он ясно считает, что не выполняется или не так выполняется не только резолюция 1973, но и 1970, которая до этого принималась, и тоже силы не утратила. Речь может идти о нюансах, но каких-то кардинальных сдвигов и быть, в принципе, не может, потому что российское положение, оно во многом детерминировано. Очевидно, что движение на Запад, оно ограничено невозможностью вступления России там, в Европейский Союз и НАТО. Очевидно, что ни Путин, ни Медведев не могут отдать острова Японии, не будут это делать. И ясно, что ни тот, ни другой не может отказаться от поддержки Содружества независимых государств. Эти вещи, они константы, и тот, и другой, я думаю, осознают, что, в принципе, у России большого-то маневра нет. Она обречена оставаться таким самостоятельным центром силы, таким, как, ну, другие важнейшие центры силы современного мира, будь то США, Китай, Индия, Япония или тот же Европейский Союз.
Вам не кажется, что возвращение Владимира Путина так интересует еще и потому, я имею в виду, и, соответственно, влияние его на внешнюю политику, что, ну, непредвзятые наблюдатели, сравнивая внешнеполитическую эру Ельцина и внешнеполитическую эру Путина, в общем, с таким некоторым даже удивлением замечают, что Россию в 2000-х именно ближайшие соседи стали гораздо больше бояться. И, может быть, там, если боязнь не равна уважению, уважать, но скорее все-таки побаиваться и сторониться во многом. И тут оказывается неожиданно, что вот такая вот крепкая, мускулистая политика, как ее некоторые называют, приводит к эффекту, когда ну, вот то самое пространство на сохранение которого, между прочим, довольно большие усилия потратил Борис Ельцин в свое время, пространство СНГ, оно разваливается уже так очевидно.
Ну, это тоже бывает. Что касается разваливается, я с этим, в общем-то, не согласен. Было ощущение, когда Ющенко был у власти, да, и проводил соответствующую политику, и уже речь шла о том, чтобы Украину, Грузию в НАТО принимать. Вот в этот момент было ощущение. И сейчас, вот, кстати, если вы поглядите опросы общественного мнения в различных странах СНГ, вы увидите, что отношение к России гораздо лучше, чем в 90-е годы. Вот просто со стороны трудящихся.
Вы чем-то это объясняете сами?
Ну, понимаете, Россия просто стала таким, ну, действительно, центром силы, она экономически более интересна, привлекательна. То есть мы просто посильнее и выглядим получше.
Так, ну, может быть, просто отношение к России лучше стало, потому что вот тем самым людям на улицах стран СНГ теперь есть куда поехать заработать?
В том числе, да. В том числе и поэтому. В том числе потому, что они смотрят в телевизионный экран. Вспомните, на мой взгляд, Советский Союз развалился во многом из-за того, что, ну, открылись как бы каналы свободы.
Спасибо за рекламу.
Да, по телевидению начали показывать западные магазины, и люди, естественно, которым разрешили задавать вопросы, начали говорить, а почему же у нас всего этого нет. Вот. Теперь в странах СНГ показывают Москву, и там люди говорят, что же это такое, почему же у нас такого благолепия нет. Поэтому, конечно, то, что Москва сейчас выглядит лучше, чем какая-либо из столиц СНГ, это тоже работает в пользу. Ну, и плюс, понимаете, Путин, тоже фактор Путина здесь сыграл. Путин достаточно популярен на постсоветском пространстве и во многом, думаю, опять же, из-за того, что он воспринимается как такой сильный лидер. То есть, это тяга к сильному лидерству, оно ведь, эта тяга присутствует на всем постсоветском пространстве. Мы ведь живем не в той части планеты, где там приветствуют в основном либеральные ценности, скорее наоборот.
Вы сожалеете об этом сами?
Я никогда не жалел о том, что я русский, живу в России, в городе Москве. Страну не выбирают. Так же, как и не выбирают времена, да, припомните. Времена не выбирают, в них живут и умирают.
Некоторые пытаются их менять. Виктор Хамраев.
У меня два вопроса такие, но не такого философского плана. Вот в связи с этой вот арабской весной. Две мысли прозвучали. Ну, дескать, всегда считалось, что вот арабское и частично мусульманское общество, оно патерналистское, клановое, вот перемены происходят только естественным путем, когда там умирает одна элита физически, потом сменяется. Вот. А здесь мы получили вроде как бунт среднего класса. Вот. Совершенно неожиданно, все специалисты ошалели. Вот. Возможен ли такой вариант у нас? А второй, в глобальном плане, вот это ту же самую арабскую весну, вроде как считают закатом эпохи реал-политик, вот, и что, дескать, от интересов теперь люди опять возвращаются к ценностям в политике.
Ну, я, конечно, не оценивал бы революцию в Египте как революцию среднего класса. Там средний класс как раз по углам прятался в основном, когда там шли погромы массовые. В основном это была безработная молодежь. Могут, в России, естественно, могут быть революции. Почему нет? 17-й год был, 91-й год, это были революции. Конечно, и в патерналистских странах, инерционных тоже случаются такие взрывы. Они сильно на пользу не идут. Я как раз сейчас завершил, скоро выйдет из издательства книга «Крушение России 1917», где достаточно подробно на 1500 страниц разбираю эту ситуацию, что же там произошло и как это все случилось. Причем в основном меня интересует именно февраль с точки зрения механики, потому что февраль предопределил все дальнейшее течение событий. В России бунт среднего класса более вероятен, чем в арабских странах, где его не было просто из-за отсутствия среднего класса или из-за того, что средний класс, конечно, он обычно не революционен. Средний класс – это то, что в большинстве стран составляет костяк стабильности. В России это не совсем так, потому что средний класс, он недоволен. Он недоволен, ну, многими вещами. Действительно, в среднем классе очень сильны либеральные настроения, которые во власти не сильно представлены. средний класс эстетически не испытывает удовольствия от нынешней власти. Он недоволен содержанием там, передач центральных каналов телевидения и так далее, и так далее. То есть у нас средний класс я бы не рассматривал в качестве оплота стабильности. Значительная часть находится в оппозиции. Но будет ли какой-то такой подобного рода взрыв в России? Ну, всегда очень сложно предсказывать так называемых «черных лебедей». Да, знаете, известная книга Насима Талеба «Черные лебеди» о том, что вообще-то истории двигают события, которые никто даже представить себе не мог и уж точно не предсказал. А никто не предсказал там, появление самой влиятельной фигуры там, в истории человечества Иисуса Христа, да, и все последствия, которые это имело для последующей цивилизации, ну и так далее. Поэтому, конечно, есть протестный потенциал, но что предопределяет успех или неудачу тех или иных революционных событий? Собственно, ответ на этот вопрос дал еще Платон. Он говорил о том, что если элита едина, то ее победить невозможно.
По-вашему, элита едина сейчас?
В данный момент она пока едина, хотя многие элитные группировки находятся в очевидной оппозиции власти.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Вячеслав Никонов отвечает на вопросы Саймона Шустера из журнала «Тайм» и Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант». Виктор Хамраев, пожалуйста.
Мой второй вопрос, что теперь лидеры ведущих стран вот, во многих внешнеполитических вопросах будут руководствоваться не столько политическими интересами, сколько с ценностями.
Да нет, конечно, геополитика никуда не ушла, но какими ценностями там руководствуется, не знаю, операция НАТО в Афганистане, да, конечно, там решают практические геополитические задачи борьбы с мировым терроризмом. Борьба с терроризмом – это задача чисто практическая, а не ценностная. Ирак, конечно, это ничего ценностного там не происходит. Конечно, определенные ценности, они всегда были важны в политике, но не двигали мировую политику. Да, были крестовые походы, но это скорее исключение. Большая часть истории – это все-таки решение конкретных геополитических, экономических, политических задач.
Я хотел бы сейчас спросить вас вот о чем. Дело в том, что, конечно же, ну, трудно отсоединять вашу вот такую историко-политико-политологическую карьеру от той семьи, в которой вы родились. Ваш отец был ученым и сотрудником НКВД, ваш дед был одним из руководителей этой страны. Вот что вы помните и что для вас самого ценного или, наоборот, неценного, а что бы вы хотели отторгнуть из вот этого детского опыта, потому что все-таки жить в семье бывшего премьера СССР – это...
Вы знаете, я жил в семье врага партии, прежде всего, да. Я родился на свет через неделю после того, как деда сняли с министров иностранных дел. Поэтому семья была под колпаком, невыездная и без карьеры. Родители всю жизнь просидели, ну, после 57-го года, естественно, на одной и той же должности в Институтах Академии наук. И то не сразу работу дали. Что было ценно, но... Конечно, общение с дедом, с отцом, с матерью, это было бесценно. Я знал гораздо больше об истории нашей страны и планеты к тому моменту, как закончил школу, наверное, чем подавляющее большинство моих сверстников и многих коллег. Конечно, я очень уже хорошо ориентировался в мире. Я к 5 годам знал все столицы мира и глав всех государств. Просто это у меня в генах. Вот это, безусловно, на мой взгляд, было очень полезно. И дух семьи, это хорошая была семья. Кроме того, что бы я отметил, это очень такое ироничное отношение, в общем-то, к власти. Спокойное, не было какого-то пиетета никогда, потому что, ну, вы можете представить, как дед там и семья относилась к Хрущеву, да, весьма негативно и снисходительно. И поэтому мои детские впечатления вот от первых политических передач, это когда включался черно-белый телевизор, там появлялся Никита Сергеевич, чего-то там высказывал, и, значит, все дружно хихикали над тем, что он говорил. Поэтому вот эта привычка фильтровать то, что говорят политики, и какие-то свои, может быть, соображения высказывать, не совпадающие с общепринятыми. Это у меня появилось, конечно, с детства. Что отринуть, ну, не знаю, Дед, конечно, он был человеком, который на 66 лет все-таки меня старше. Это человек совершенно другого поколения, у него совершенно иначе были построены мозги. У него была твердокаменная уверенность в определенный набор там, ценностей коммунистических, безусловно, которые, в принципе, я в себе не воспитал, за что подвергался критике.
А вам никогда не приходило в голову, что при Хрущеве появилась сама возможность хихикать в семейном кругу?
Ну, в семейном кругу всегда хихикали.
С оговорками.
Во всяком случае, я думаю, что... Ну, я не жил в 30-е и 40-е годы, поэтому несложно сравнивать.
Саймон Шустер, пожалуйста.
Да, я бы хотел спросить, среди действующей власти, если там требуется, чтобы попасть в эти, в политическую элиту, некий сейчас пиетет, или действующая власть терпит некую иронию к себе? И как этот баланс составлен?
Знаете, это действительно очень деликатный баланс. Я думаю, что, конечно, те люди, которые находятся на власти, у власти, они терпеть не могут лизоблюдов, да, которые им говорят, что вот там все правильно, там правильной дорогой идете, товарищи. Ну, это не серьезно. Но, естественно, и те, которые просто находятся в очевидной оппозиции, они не могут вызывать симпатии. Это тоже нормальные реакция любого политика. Поэтому ну, здесь какая-то середина, и нельзя дать какого-то одного рецепта. Хотя, знаете, я интересную фразу прочел как-то в мемуарах Жескар Дестена, французского президента. Он написал: «Я принадлежу к редкой категории людей, которые способны испытывать уважение». Вот, я, наверное, тоже принадлежу к этой категории людей редкой, которые, в общем-то, уважают довольно большое количество людей.
Ну, а хихикать можно?
Ну, в дружеском плане, я думаю, конечно, можно.
Знаете, на самом деле, очень многие наблюдатели говорят о том, что власть Владимира Путина, во всяком случае, как-то вот излишне серьезна. И очень многие говорят о том, что внутри правительства, например, это хорошо чувствуется, когда сидишь на заседаниях, совершенно гражданские министры говорят: так точно, доклад закончил, а некоторые из них начинают со слов: уважаемый Владимир Владимирович. Как будто они пишут, а не говорят. Ну, это я, кроме всего того, что слышал, еще и видел своими глазами.
На самом деле, такие реплики, как «доклад закончен», это как раз юмор.
Ну, все-таки, вот если говорить о такой стилевой разнице, может быть, Путин-Медведев, да, есть у вас ощущение, что Медведев легче допускает смех, например?
Мне трудно сказать. Я имел возможность общаться и с Путиным, и с Медведевым. На мой взгляд, и тот, и другой как бы допускает и смех, и шутки. Конечно, у них разные манеры общения. Медведев, он такой, он профессор, он преподаватель. Он вот разговаривает, как привык говорить, со студентами. У него другая, с этой точки зрения, манера. У Путина такая более резкая, более жесткая, менее, может быть, снисходительная. Потому что Медведев, он, ну, опять же, как профессор, профессор привык прощать там разные недостатки своим студентам.
Снисходительность в смысле терпимая.
Снисходительность в смысле такой, ну, он понимает, что люди могут там допускать ошибки и так далее. У Путина более жесткая, более требовательная, вероятно, манера сама по себе. Но нельзя сказать, что это два абсолютно разных человека, тем более, что 17 лет они работали друг с другом просто теснейшим образом.
Виктор Хамре.
Раз у вас уже труд готов по 17-му году, мы сейчас как, далеко по ситуации, по аналогии от 17-го года или 91-го? Ну, или период везения Путина еще очень долго продлится?
Есть один момент, который очень сильно отличает ситуацию от 17-го. Мы не находимся в состоянии глубочайшей разрухи, вызванной войной. Все-таки к 17-му году, 3 года, шла очень тяжелая война, которая, конечно, напрягла силы нации до предела и стала одной из действительно причин того, почему элита тогдашняя, очень влиятельная ее часть, решила избавиться от Николая именно для того, чтобы ускорить победу в войне. Сейчас, я думаю, такой ситуации нет. Элитный раскол не столь очевиден. Ну, и тогда олигархические группировки в большинстве своем выступали против власти, но тогда был и очевидный раскол верховной власти. И решающий фактор успеха февралистов был в том, что их поддержала верхушка армии. что сейчас, конечно, абсолютно представить себе невозможно.
Как вы считаете, Путин пойдет на выборы президента?
Я не исключаю, что Путин может пойти на выборы президента, как и не исключаю возможность Медведева идти на второй срок. И оба они этого не исключают.
Вот, ну, я имею в виду результат вашего анализа, то, что вы сейчас считаете наиболее вероятным. Могут они пойти вместе? Или это будет согласованный один из двух?
Ситуация один против другого мне представляется весьма опасной, и, скорее всего, этот вариант будет отвергнут ими по здравому размышлению. То есть это будет кто-то один из них.
Саймон Шустер, последний вопрос, мы уже заканчиваем.
Да, если можно вернуться к вопросу расслабленности подхода Медведева и Путина. Вот вспоминается в этой связи встреча Медведева с Обамой под Вашингтоном, когда они кушали бургеры, и та же самая перезагрузка. Вот уже говорят, что перезагрузка завершена. Рано это говорить? И если не рано, и на самом деле она завершилась, то вы видите причины возможного отката, отступления?
Смотря что понимать под перезагрузкой. После переговоров Медведева с Обамой, я говорил с Медведевым, и он сказал, Обама – это первый post-Cold War American president, то есть президент после холодной войны. Это действительно, наверное, так. Я считаю, что перезагрузка в части контроля над вооружением, наверное, закончилась, но во всех остальных еще должна начаться.
Как часто это бывает в передаче «Лицом к лицу», к самому концу мы подошли, открыв дверь в еще одну тему, чтобы потом как-то еще Вячеслава Алексеевича Никонова позвать в эту студию и поговорить дальше о том, что будет в российско-американских отношениях, например. Большое спасибо за ваши ответы. Спасибо моим коллегам за их вопросы. А этот выпуск программы «Лицом к лицу» завершается, и его звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами, но не отключайтесь, слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу и богатый.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».